Аббас Галямов с нами на прямой связи. Аббас, приветствую.
Здравствуйте.
Владимир Путин в последние дни часто говорит метафорами. То есть он говорил про джина из бутылки, ну еще много другого всего. Почему это появилось у него в риторике? И за этими словами, на ваш взгляд, что-то стоит? Или это просто такая красивая игра слов?
Знаете, я никаких изменений не заметил. Ничего интересного, с моей точки зрения, там не появилось. Если вы какие-то конкретные вещи назовете, ну, я вместе с вами сейчас попробую проанализировать.
То, что выпустили джина из бутылки, это, кажется, не совсем свойственно его стилистике.
Да нет, почему? Ну, то есть, с точки зрения стиля точно никаких проблем нет. Это абсолютно нейтральное выражение, не то чтобы... Знаете, какая-то как характерная для какой-то субкультуры и не характерная для нормативного русского языка. Нет, абсолютно нормативная вещь. Вот. С точки зрения содержания, тем более, речь ведь шла о том, что украинцы, нанося удары по озону Wildberries, вот, так сказать, выпустили этого джина, так ведь речь об этом идет?
Да, да, это он комментировал.
Да, но с точки зрения содержания... Тем более, ну, они буквально с первого дня пытаются свою агрессию представить как ответ на какие-то действия украинцев. Да? Это совершенно для любого зачинателя войны, для любого агрессора, это совершенно характерная позиция. Помните еще Крыловский волк из басни про волка и ягненка, придумывал какие-то претензии, для того, чтобы ягненка съесть. То есть он не хотел выглядеть агрессором в глазах общественного мнения, да, и поэтому, изобретал какие-то обвинения, там, одно смешнее другого, в конце концов, дошел до того, что-то говорил про то, что, дед этого ягненка мутил воду в реке, из которой пил дед волка, ну и в конце концов, ты виноват уж в том, что хочется мне кушать. Вот, поэтому, ну, Путин действует вот точно таким же образом. И в данном случае, опять же, речь идет о том, чтобы представить свои действия, удары по украинским городам, в качестве ответа на действия украинцев. И, между прочим, Кремль поймал себя в логическую ловушку сейчас, когда вот он сейчас говорит, что наши удары по украинским городам есть ответ на украинские удары по озону там и по Wildberries, украинцы могут его поймать, что называется, за язык и сказать: «Окей, мы согласны прекратить удары по озону и Wildberries. Значит ли это, что вы после этого прекратите удары по украинским городам?» Да? Если вы согласны, ну тогда это и будет то самое воздушное перемирие, которое Зеленский, сначала Трамп, а потом Зеленский предлагали несколько раз уже, и Путин не соглашался. А если этого не значит, то что тогда получается? Что это за ерунда? О чем вообще идет речь? То есть вы просто хотите, чтобы мы по вам не стреляли, а вы по нам стреляли, так что ли? То есть очевидная логическая ловушка. Вот они заигрались там, Но это понятно, опять же, почему. Потому что они утратили навыки вот ведения политической дискуссии. Они же любую проблему уже на протяжении долгих лет решают посадкой тех, кто с ними спорит, в тюрьму. Ну или там выдавливанием из политики. Вот сейчас как яблоко, например. Ну, взяли и сняли с выборов, и все. И как бы и нету яблока. По крайней мере, в легальном политическом поле, да? Вот, в официальном. Вот, и поэтому, когда ты из раза в раз не тренируешь свои, так сказать, политические мускулы, потому что ты используешь костыли и подпорки из административного ресурса, то, естественно, твои политические мускулы дряхлеют, слабеют, да, ну и начинают выглядеть, как сам Путин, собственно говоря, выглядит, да, вот. Он некоторым образом есть метафора вот своего политического бессилия. Административная сила и политическое бессилие, неспособность убеждать, неспособность вести за собой своим примером. Нет, ты только палкой можешь гнать людей, да, а просто так их убедить, как и должен делать политический лидер, да, ты уже не способен. Вот, поэтому... Как-то так у них там все.
А можно сказать, я сейчас просто задумался, что он находится в состоянии некого когнитивного искажения, потому что вот обращенные, там, скажем, слова к Западу, к Зеленскому – это одна история, и реакция внутри России на то, что говорит Путин, другая, потому что здесь он может взять силовой аппарат и посадить, расстрелять и так далее. Поэтому люди хотят, не хотят, но будут ему хлопать и будут его слушать. А за пределами его гравитации ничего подобного не работает. Вот это создает же когнитивное искажение, скорее всего.
Ну, поэтому он и ненавидит всех, до кого не может дотянуться. То есть вот одна из реальных причин его ненависти, не формальный, формально он там придумывает, то у них геополитика НАТО расширяется, то какое-то идеологическое противостояние, дескать, у нас традиционные семейные ценности, а у вас нет. Вот. Но это, так сказать, ширма. Да, а реальная причина его ярости, это как раз вот, ну, их несколько, но одна из реальных причин, это как раз вот то, о чем вы спросили. Да, потому что они не затыкаются, они отвечают, да, и отвечая, они вдруг оказываются способны тебя посрамить. То есть внутри страны тебя никто посрамить не может, вот, а вовне постоянно это получается. И поэтому, ну, ты автоматически любишь свою страну, ну, вот в том, той извращенной любовью, какой ее любит Путин, да, затыкая ей рот, вот, и ненавидишь Запад, да.
А то, что вот происходит на Западе, скажем так, как я уже сказал, его там не воспринимают так внутри России, это влияет каким-то образом на Россию? Потому что мы видим, что голоса начинают звучать. Вот Клепач, например, из Веба, который высказался, ну, там, правда, на закрытом заседании он свой доклад представлял, но, тем не менее, это просочилось. Греф, Собянин, многие другие на эту тему тоже высказывались. Это последствия вот этого отправленного и отраженного сигнала, грубо говоря? Или это что-то другое?
Ну, смотрите, конечно, тот факт, что вовне звучат какие-то правильные мысли, ну, он оказывает какое-то влияние на ход внутрироссийской дискуссии. Но, ну, и это немаловажный фактор, потому что как бы то ни было, что бы то ни было, но свободный мир, Европа, Запад остаются для России, для российского истеблишмента в первую очередь, ну, то, что называется референтной группой, то есть тех, кого ты ненавидишь, и при этом кем бессознательно стремишься быть, в чьи ряды пытаешься влиться. Помните, как Путин возненавидел НАТО, предварительно пытаясь в НАТО, попытавшись в НАТО вступить? Сначала он хотел стать частью НАТО Запада, потом, когда его туда не приняли, он стал враждовать с НАТО. Вот. Поэтому вот это вот, значит, доминирование какой-то точки зрения на Западе, безусловно, очень важный фактор, который влияет на внутрироссийскую политическую дискуссию. Но и внутрироссийская собственная динамика, она, конечно, тоже есть. И я думаю, в нынешней ситуации она, наверное, даже первична. То есть даже если бы в 100 раз чаще там антивоенные мысли звучали бы на Западе, но при этом, условно говоря, российские НПЗ не стояли, значит, не простаивали в результате украинских ударов, да, третий НПЗ стоит, ну, тогда Собянин или Клепач не говорили бы то, что они сказали, да. А вот когда они смотрят на то, что происходит с российскими НПЗ или с российской интернет-торговлей, или там с экспортом зерна, например, да, который украинцы практически уничтожили там, значит, с помощью ударов по портам и танкерам в Азовском море, вот, как, и плюс они слышат, значит, ну, сами по себе правильные эти мысли извне, ну, это в сумме вот дает тот эффект, который мы наблюдаем.
А почему Путину и его опричнине не удается создать вот эту абсолютную стену страха, да, то есть мы видим, история Клепача — это все-таки увольнение, то есть он сразу получил за свое высказывание, то есть, но тем не менее эти голоса продолжают звучать, они не утихают внутри этой системы.
Как это устроено? Смотрите, это как раз, это очень интересная диалектика, знаете, следствием, эти голоса являются в значительной степени, они порождены самой системой, самой той ответственностью, которая внутри системы распределена между вот какими-то там чиновниками. То есть, если в твоей отрасли все объективно плохо, но ты будешь, и ты будешь молчать, то на тебя же потом собаки повесят, обвинят в том, что ты крайний. Да, и когда придет момент, когда у тебя все начнет рушиться, да, и Путин тебя спросит, какого черта, и ты будешь говорить, ну вот здесь там НПЗ, здесь там городское хозяйство, там как у Собянина, здесь там Капотня, налоги и так далее. Но он скажет, а что ты молчал-то? Ты по телевизору там 100 тысяч раз сказал, что все хорошо. У меня на совещаниях ты докладывал, что все идет по плану. Значит, и теперь меня крайним хочешь сделать? Да, и все, и ты попал. И чем больше они боятся Путина ответственности за крушение в своих отраслях, тем больше они стремятся переложить ответственность с себя на кого-то другого. Ну, то есть, чтобы когда Путин предъявит, можно было сказать, Владимир Владимирович, да побойтесь Бога, вот я же, вот мои заявления, вот мое заявление, вот я вам это, значит, бумагу отправил соответствующую, вот вы, не получив ответа на эту бумагу, я на конференции выступил, вот это сказал. И все, и как бы с тебя ответственность снята, взятки гладкие. То есть, там у них просто надо понимать, что в глубинах у них, ну, то есть на поверхности это государство, а в глубине там это просто бандитские терки. И во время этих терок очень важно занимать правильную позицию. Если ты занимаешь правильную, безупречно правильную позицию с точки зрения вот их понятий, ну, так даже царь от тебя зубы сломает. Ну, то есть ты не будешь таким орешком, да, легким, который легко разгрызается. Потому что ну, все же остальные наблюдают за тем, насколько ты, так сказать, справедливо раздаешь сестрам по серьгам, да, и ты должен соблюдать некие правила, хотя бы те там их внутренние понятийные бандитские, понимаете, вот, поэтому чем больше они боятся, тем больше они хотят, чтобы ответственность была не на них, а на ком-то другом, и публичность для этого инструмент.
Но это напоминает такое хождение по канату, то только возникает вопрос, а все ли понимают, что значит безупречная четкая позиция в этой такой государственном ОПГ? То есть, потому что, ну, опять же, да, история Клепача, который все-таки пострадал за свои слова. То есть, значит, он не нащупал ту правильную позицию.
Да, да, ну, а это же очень постоянно, это постоянно плавающая такая штука, это очень зыбкая вещь, да, эти же, ну, понятия, как повернешь, да, вот есть же понятие у бандитов, вот, разводить, да, вот, если ты там все вроде хорошо, все предусмотрел, все правильно сделал, как положено, да, а в этот момент царь, особенно вот в силу того, что там каких-то своих собственных причин, не имеющих к тебе отношения, прислушивается вот в фаворе у него там, условно говоря, Сечин, да, твой аппаратный противник. Вот именно в этот момент Сечин там что-то провернул, где что-то хорошо у него получилось, там, не знаю, в Индии там бензина много закупил, привез и, значит, на время ослабил давление вот этого нынешнего антибензинового фактора, да. Ничего, что сам заработал, потому что Сечин очень хорошо устроился, российскую нефть перерабатывает на своем заводе в НПЗ там, да, и потом его обратно завозят, а и российские порты уже отказываются покупать, потому что говорят, ну, слишком дорого он ее нам продает-то. Ну, вот, ладно, это к слову. Значит, вот в этот самый момент Собянин, условно говоря, все сделал правильно, или Клепач, да, но Сечин особенно силен. И Сечин, и Путин в этот момент, ну, не хочет даже спорить с Сечиным, он доволен Сечиным, он прислушивается к нему. И Сечин ему подсовывает, говорит, ну, Владимир Владимирович, ну, смотрите, как так можно, ну, вот это, да, и разложил. И все, и Путин принял решение. Поэтому это всегда зона риска. Там, ну, это византийский двор, что говорить. То есть политику же невозможно уничтожить, невозможно убить. Можно ее изгнать из одной сферы в другую. Можно изгнать ее из публичной сферы в непубличную. Можно превратить парламентаризм вот, в византийский двор такой, да, где там отравление, тайные убийства, значит, ну, в нашем случае посадки там, да, вот, нашептывание на ухо. Ну, классика жанра, в общем, да. Вот это и не происходит. Вот в таком, да, там бульоне они варятся.
А почему Сечин остается для Путина удобной фигурой? Вот для него как для арбитра, потому что сам Сечин, судя по всему, бенефициар бензинового кризиса. Ну, вы как раз объяснили, почему. Но государство, вот это ОПГ, если мы возьмем эту ролевую модель, она же в проигрыше, хотя да. Сечин в выигрыше. И для Путина получается, что Сечин это не это проблема. Но при этом Сечин остается там чуть ли не правой рукой. Как это сочетается?
Ну, смотрите, заработанное Сеченым, это же заработанное и Путиным. Сечин же крадет в тех пределах, которые, значит, которыми, в которых ему дозволил красть Путин. Ну, по крайней мере, Путин думает, что Сечин не крадет лишнего. Я совершенно не уверен, что не крадет. Это, на самом деле, отдельно большой интересный разговор. Я думаю, что сейчас уже крадут помимо Путина. Вот. Но до 22 года, конечно, крали по правилам, да? По чину, что называется. Вот, поэтому Сечин, строго говоря, пока, я думаю, Путин считает, что Сечин не делает ничего такого, что ему было бы не дозволено делать, да, поэтому пока у Сечина в этом смысле все в порядке.
Но перенастройка вот этой ситуации, она возможна, в принципе, поскольку, ну, у
государства не хватает денег? Ну, например, например, посадка Ильи Трабера, это вот часть этой перенастройки, похоже, была. Вот, и возможно, все они под боем ходят, все они рискуют. Вот эти посадки людей в окружении Ротенбергов, ну, я слышал такую версию, что... Правда, есть версия, что на самом деле это Ротенберги сами избавляются от своих людей, которые стали ему по тем или иным причинам не нужны. У них репутация такая, да, что даже самых верных своих служак они легко пересажают. Это тоже может быть. Но есть версия, и достаточно авторитетные источники ее высказывают, что вот это такой сигнал, вот Трабера совсем посадили, но Ротенбергов пока самих не сажают, но Путин дал команду посадить несколько человек из их окружения, чтобы вправить им мозги, дескать, они не поняли, что, значит, все-таки надо не только забирать, но и иногда и отдавать, иногда делиться. То есть сейчас пришло время, когда... значит, ну, бизнес оказывается вторичен по отношению к политике. То есть раньше все Ротенберги, все эти Ковальчуки, да и сам Путин привыкли, что политика – это инструмент, с помощью которого они делают бизнес. Да? Результатом любого политического действия должно было стать возрастание количества нулей, которыми ты управляешь. Значит, цифра все длиннее должна была быть. А, значит, вот сейчас, когда реальная угроза крушения системы маячит, вот, ну, в этой ситуации надо вложиться, приходит период инвестиций, вот время, так сказать, разбрасывать камни прошло, пришло время собирать камни, значит, надо вкладываться в политику, а не только из нее забирать. А некоторые товарищи, так сказать, если кое-кто у нас порой честно жить не хочет, так сказать, они от этого увиливают, да, и вот якобы Ротенберги тоже были среди этих людей, и вот Путин попытался им объяснить таким образом на доступном им языке, что, значит, времена изменились. Я слышал и такую версию тоже.
А перетрубация в кланах, замена кланов, вытеснение кланов, то есть, опять же, если мы берем сталинский период, и он просто не успел осуществить последние репрессии уже в 50-х, но, судя по всему, если бы пожил чуть дольше, многие бы из тех, кто дожил до 80-х, даже не дожили бы. Вот у Путина что-то похоже? То есть, условно говоря, если ты в ближнем круге и находишься в клане, то есть это не гарантия того, что тебя не вытеснят? Он может начать чистку в самом близком круге?
Вытеснить могут скорее подвинуть. Ну, были же там истории, когда Якунин уходил, например, да, была история падения Черкесова, например, вот, до этого, ну, был крайне влиятельная фигура такая, про нее сейчас уже напрочь забыли, а тогда это был хозяин, безусловно, хозяин Единой России, Беспалов, вот, бывали люди, выпадали из путинского окружения, вот, их двигали, но вот чтобы сажали их, такого не было пока. Но, в принципе, может быть, мы как раз накануне новой эпохи, когда их и сажать могут начать, совершенно не исключаю. Вот, ну, многое из того, что сейчас происходит, оно некоторым образом беспрецедентно. То есть сейчас прошлое, вот раньше, долгое время, прошлое, оно как бы было универсальным маркером будущего. Ну, то есть почти всегда то, что делал Путин, это было повторением чего-то того, что он делал раньше. И ситуация складывалась тем или иным образом, напоминая какую-то прежнюю ситуацию. Да, Путин бесконечно возвращался вот во вчерашний день. А сейчас некоторым образом мы вступили в будущее, да, где буквально каждый божий день может произойти что-то беспрецедентное, чего когда-то не было. Да, вот то Пригожинский мятеж у нас, то вот третья нефтепереработка стоит. Причем, понимаете, ну, стоит же не просто так. Понятно, бывают объективные причины, когда там экономика испытывает стресс. Какой-нибудь кризис 2008-2009 годов, ковид, например, там, да. Вот. Но в нашем-то случае это абсолютно рукотворные вещи, все это понимают. И Ротенберги понимают, и Сечин, и Кольчуки. И вот там, на самом деле, я думаю, много чего интересного зреет, потому что их лояльность Путину, но это все-таки лояльность не безусловная. Он для них не отец и не Господь Бог. Да, это, значит, Авраам готов был Исаака принести в жертву Богу, значит, своего сына единственного, значит, потому что, ну, безусловно, доверял Богу, так сказать, как высшему авторитету. Бог для него был высший авторитет, и там подвергать сомнению то, что делает Бог, было нельзя. Ну, для Ротенбергов и для Ковальчуков, Тимченко и так далее, Путин человек, безусловно, авторитетный, они искренне там считают его старшим, вот, но это все равно в рамках определенных системы координат, определенных правил, когда ты работаешь в интересах банды, когда ты, значит, делаешь, максимизируешь наши общие прибыли. То есть, конечно, у тебя контрольный пакет, то есть большую часть прибыли ты забираешь себе, она твоя. Да, ну и у нас там маленький кусочек есть тоже. Мы же верой и правдой тебе служим, но наша служба должна вознаграждаться. Вот она вознаграждается. И до тех пор, пока ты увеличиваешь общий наш объем богатства, вот общий, который принадлежит системе, значит, ты безусловный хозяин. Но когда ты своими действиями, которые мы не можем объяснить, начинаешь приносить системе ущерб, ну ты уже на наше покушаешься. Не только на наши деньги, но и на наше будущее, на будущее наших детей. Потому что если система рухнет, так у нас же все отберут, наши дети будут нищими. А в некоторых случаях, там у Ротенбергов, у Ковальчуков, где дети уже замазаны, так они и сесть могут уже, там уже и составы преступления есть. Да? И поэтому, так извини, подвинься, так сказать, в этот момент возникает. А вот то, что сейчас творит Путин, как раз и есть с их точки зрения нечто неправильное и рациональное. То есть пока ты побеждал, пока ты имел шанс побеждать, ну, грабить Украину, тем более у тебя там есть повод, там НАТО, Донбасс, там, значит, и Украина искусственная, значит, нация, антипроект, антироссия. Ну, то есть куча каких-то там аргументов, какие-то там смешные, какие-то более-менее сойдут. Ну, в любом случае ты грабишь, ты в дом, так сказать, да? Ну, нормально. Ну, а когда результатом твоих действий является то, что у нас все рушится. Вот сейчас у Ковальчуков просто накрылся весь бизнес, вот этот зернотрейдинговый, значит, экспорт зерна. Они только-только его с помощью прокуратуры под себя подобрали, отобрали у предыдущих собственников. Только вот наслаждаться надо, значит, миллиарды считать. Вот, и тут украинцы бомбят все эти порты в Азовском море, проход между Азовским и Черным морем, Керченский пролив заблокирован. Ну и все, и весь бизнес буквально рушится на глазах. Да? Из-за чего? Из-за того, что Путину нужен Донбасс. Володь, ну какого черта? Да? Мы делом пришли заниматься или ерундой страдать? Мы пришли зарабатывать, а не терять во имя какого-то Донбасса. Что за странные причуды у тебя? Понимаете? Вот. Я думаю, что вот это вот тоже некоторым образом странное перераспределение богатства в их пользу, начавшееся после 22 года. То есть до этого это шло так, ни шатка, ни валка. А сейчас прямо огромные куски собственности, все уже на это обратили внимание, отдаются вот этим Ротенбергам, Ковальчукам и так далее. Я думаю, это как раз связано с пониманием Путина, что они могут ему предъявить, и желанием заткнуть им глотки. Мужики, а что, какие претензии-то? Смотрите, только что вот вы сожрали это, сожрали то, да, поди плохо. Нормально же все. Почему вы считаете, что я перестал работать в интересах банды? Пожалуйста, работаю. Вот, другого объяснения, почему он вдруг резко этим занялся сейчас, ну, у меня нет. Ну, вернее, есть, наверное, еще могу подумать, еще какие-то объяснения предложить. Но это, мне кажется, очень даже, так сказать, рациональным.
Но если сравнивать это с мафией, с ОПГ, то получается, что все-таки мафия, ну, в таком классическом представлении, это коммерческое предприятие. То есть ты должен обеспечивать прибыль, члены твоего сообщества преступно должны богатеть. Но тут вопрос, какие методы используются. И там, по большому счету, нет политики, потому что, опять же, да, я недавно посмотрел ролик, ну, исследование об Ореховской ОПГ, и что их погубило, да, они занялись экспансией, пошли туда, где уже это не приносило прибыли, но просто вот хотелось расширения. И в итоге они проиграли, как мы понимаем, эту битву за территорию, вот просто битву за территорию. А здесь, получается, он идет по тому же пути, то есть он отказывается, да, от главного, что есть у мафии, то есть зарабатывать преступным, да, путем.
Да. Именно. Вот, то есть раньше они благодаря ему зарабатывали, теперь они благодаря ему уже рискуют все потерять. Уже теряют и рискуют потерять вообще все. И в этом смысле вот контракт, так сказать, пересмотрен, получается. Поэтому сейчас складывается новая ситуация, от которой можно на самом деле многого ждать.
А вот эти контракты, которые были заключены, ну, понятно, никем не подписаны, но такие, социальный контракт, например, с обществом, вы мне не мешаете, но зато у вас там, не знаю, будет бензин и будет интернет. В итоге ни интернета, ни бензина. Это, если мы говорим про общество. Дальше пошли уже там средний класс и ближние круги. Получается, что он слишком много контрактов рвет. Там есть критическая масса, после которой, ну, он уже не сможет еще один контракт разорвать?
Ну, есть, конечно. Ну, то есть всегда в какой-то момент точка невозврата пересекается, режим рушится. Да, поэтому вечных режимов практически не существует. Вот, поэтому, да, есть основа. К тому же, ну, в России мы это видели неоднократно. За последние 100 лет как минимум дважды, в 1917 году и в 1991 году. Да, поэтому есть основания предположить, что и здесь в нашем случае будет то же самое.
А ритуальные жертвы, они могут ему помочь? Вот вы упомянули Якунина, я помню, как его снимали. Там же настоящая спецоперация была, когда был вброс в государственное агентство российское, ТАСС и РИА Новости, о том, что Якунина сняли. Это выпустили, потом сняли редакторов, которые это выпустили, потому что не подтвердилось в тот момент. Но через некоторое время все-таки Якунина сняли, но это был сигнал вовне, да, вот общественности. Смотрите, что происходит с Якуниным. В итоге он все-таки был лишен своей должности и ушел в тень, хотя и никто его, конечно, не посадил, и ничего с ним не случилось, но формальная казнь была совершена. И насколько вообще ритуальная жертва из системы, видный человек из системы, может самортизировать эффект этого недовольства?
Ну, вообще, конечно, народ любит такие шоу. Всегда и везде. Да, поэтому, в принципе, можно это сделать. Да, можно кого-то снять и демонстративно, так сказать, его карать. Но это понравится массовке, но это не понравится коллегам по цеху. То есть каждый из них легко экстраполирует это на себя. Да? То есть сейчас пока вот они все лояльны Путину, потому что, ну, уже многократно проверено, что он, так сказать, отец родной. Отец родной может отругать, может там подзатыльников надавать. Вот. Но даже лишить там мороженого, карманных денег. Но все равно там в тюрьму не посадят, из дома не выгонят. Вот. И поэтому, ну, все, что ты заработал, оно при тебе останется. Да, и поэтому нет необходимости искать хозяина на стороне. Да, смотреть куда-то на сторону. Нет, надо быть лояльным, пока у Путина все хорошо, у нас тоже все хорошо. А если ты начнешь вот таким образом, значит, оттаптываясь на членов внутреннего круга, значит, зарабатывать дешевую популярность себе, ну так все эти члены внутреннего круга соответствующим образом к тебе станут относиться. Брат, ничего себе, оказывается, на что ты способен-то? И все, степень лояльности уже уменьшится. Из безусловной она превратится уже в условную, только при определенных условиях, так сказать.
А то, что они делают с, ну, как формальными оппонентами, это с партией «Яблоко» и конкретно со Львом Шлосбергом, то есть это ведь вызывает раздражение, кажется, уже даже у тех, кто симпатизирует Владимиру Путину, те, кто видит, что, ну, творится абсолютно несправедливость, и человека подвергают, ну, тут вот недавно было там, за убийство дали 6 лет в России, да, а Шлосбергу за слова, в которых ничего не было, кстати, дали 11 лет. Вот этот сигнал кому отправлен?
Ну, а это сигнал как раз... Это сигнал нам, чтобы мы боялись. Сигнал обществу, чтобы не дергалось. сигнал элитам, что Путин силен и не шутит. Для него это форма силы. Знаете, это же классика, бей своих, чтобы чужие боялись. Бомбить Воронеж. Ну, то есть он не может продемонстрировать силу, разгромив ВСУ и арестовав Зеленского, например. Вот. Ну, давайте хотя бы Шлотберга посажу. Да, по беспределу, но беспредел в путинской системе, ну, является формой силы. На самом деле в реальной жизни это не совсем так. Жестокость это плохой суррогат силы, знаете, как у Генри. Песок – плохая замена овсу. При определенных обстоятельствах сойдет. Но это не то, на чем ты сможешь построить долгосрочный политический капитал себе. Вот. Ну, то есть как только дрогнешь, страх моментально конвертируется в свою противоположность, в смелость, в ярость, желание отомстить тебе за свой страх. Вот. Поэтому с таким удовольствием бывшие сталинские соратники устроили десталинизацию. Ведь даже верные сталинцы не были против. Да, и антипартийная группа, она тоже, по сути, не была, в общем-то, там особо просталинской. Да, у нее были другие конфликты с Хрущевым. Вот, поэтому это, в принципе, такая не очень хороший инструмент управления. Ну, поскольку другого нет, но Путин им пользуется.
А с яблоком они ошиблись? То есть вот это... Ведь, ну, кажется, я не знаю, сейчас я так попробую сформулировать, лежало на поверхности, что есть... Вот была история с Надеждиным на прошлых выборах, когда люди приходили просто, чтобы легально высказать свое несогласие, и это можно было математически просчитать. То есть партия «Яблоко», антивоенная партия, есть возможность легально высказать свое несогласие. То есть запуская «Яблоко», абсолютно обрезанное, Шлотберг сидит, Круглов сидит, многих отстранили, но тем не менее, то есть они это не просчитали? Почему это стало таким шагом, после которого там Кириенко или кто это курирует, пришлось в срочном порядке отматывать и делать вот это эпическое заседание Верховного Суда?
Я недавно это с кем-то обсуждал, вот не с вами ли. Ну, в общем, это невозможно просчитать. Для того, чтобы просчитать такое, внутри системы должна быть свобода дискуссии, а ее там уже тоже нет. Там уже тоже доминирует ортодоксия. Я вот хорошо помню, когда в рамках системы на закрытых совещаниях ты мог совершенно спокойно говорить о высоких протестных настроениях, да, о низких рейтингах. Значит, сейчас это невозможно. Сейчас степень противостояния окружающему миру такова, что это может быть и обязательно будет проинтерпретировано твоими аппаратными соперниками как предательство или как минимум как преступная слабость. Дрогнул. Вот, поэтому для того, чтобы признать, что у «Яблока» рейтинг начнет быстро-быстро расти и по мере приближения к финалу кампании он не то что превысит «Единую Россию», ну то есть он точно будет больше 50%. Вот яблочники набрали бы больше 50% не потому, что люди бы вдруг полюбили Явлинского, нет. Потому что это было бы протестное голосование. А протестное голосование, как его особенность является, важнейшая его особенность является то, что мотивом является не любовь к тому, за кого ты голосуешь, а не любовь к тому, против кого и чего ты голосуешь. А поскольку система достала, поскольку война достала, сидит в печенках и хочет, чтобы она закончилась, ну, ты бы захотел послать сигнал системе, что хватит, я недоволен. Да, это было бы даже не то, чтобы желание привести яблоко к власти, это просто вот то, что называется сигнальное голосование. Пошлю системе сигнал. Это очевидно любому политтехнологу, но для того, чтобы это там проговорить на внутренних совещаниях, это же надо пойти против ортодоксии. То есть надо признать, что большинство не хочет войны. Да? Признать, что вот эти цифры, которые они нам впаривают, что поддержка СВО там 70, поддержка Путина 75, там, что это цифры дутые. Ну а кто же это скажет на совещаниях? Представляете, он же... Ну они что, враги себе, что ли? Да, поэтому... Значит, они сидят и обсуждают тот рейтинг, который им вот на нынешняя социология на входе показала. Ну, она показала, что у яблока там 2%. И кто посмеет сказать, что эти 2 превратятся в 20, потом в 40, потом в 60? А никто не посмеет такого сказать, потому что доказательств уже у тебя нет. А с чего ты решил? Вот, да? И чтобы объяснить, почему ты так считаешь, тебе придется рассказать всю правду. И тебя за это повесят. Оно тебе надо? Что тебе больше всех нужно? Да? И поэтому сидят, тряпочку молчат. И поэтому они, каждый из них в отдельной, в голове, может быть, и понимает все риски, связанные с регистрацией яблока. Но никто проговорить это не может. Один какой-нибудь там, услужливый идиот найдется, который скажет, а давайте зарегистрируем их и посрамим. Вон, смотрите, 2% всего. И все, и никто не посмеет возразить. А что, классный план, давайте. Вот.
Но у них же есть свои спойлеры. Ну, есть партия «Новые люди». А этого было недостаточно для того, чтобы создать вот эту иллюзию без яблока?
Нет, конечно. Ну, то есть вы сами начали разговор со слова «спойлеры». Ну, слушайте, понимаете, вот вопрос о войне и мире, он сейчас просто настолько остро стоит, что общество вот суррогатов не купит. Понимаете, суррогаты покупают не всегда, это большая ошибка думать, что их всегда в любой момент можно народ обдурачить и продать ему суррогат. Вот в такие моменты, вот как в начале 2000-х было, когда люди, как помните, анекдот тогда ходил, начирикались, теперь поклевать хочется. Вот тогда они не ценили эту возможность чирикать. И свободу не ценили, демократию не ценили, да, как говорится, что имеем, не храним. Да, потому что, уже привыкли, что все это есть. Ну, куда оно денется? А толку от него вообще нету. Да, поэтому, когда там какие-то, вшивые интеллигентики начинали кричать там «свобода слова», «НТВ», там, да, для большинства это было это все не актуально. Что нам с вашей свободой слова? Нам вот зарплаты и пенсии, а Путин их платит, повышает, экономика растет, и отлично. Вот. И вот в такие моменты, в общем-то, ты там людям говоришь, а вот вам вместо выборов губернаторов общественная палата. Вот после Беслана тогда отменили выборы губернаторов и кинули людям, общественную палату создадим, она будет выражать настроение людей. Ну, явный суррогат. Вместо реального демократического института выборов какая-то общественная палата. Вот. Но я говорю, купили, поскольку в целом свободу не ценили, экономическое благополучие, которое пришло вместе с Путиным, ценили. Да, и вот эти суррогаты купили. А сейчас же эти суррогаты покупать, очень дорого. То есть экономического благополучия давно нет, ситуация ухудшается. И ты понимаешь, что если ты сейчас купишь этот суррогат, так дальше вообще никакой надежды не будет, никакого просвета. Да? Вот. И в этой ситуации ты отличишь суррогат от подлинного. Видно же, что новые люди не выступают против СВО. А яблоко выступает против СВО. Требует ее немедленной остановки. Новые люди не требуют, а эти требуют. Это же на поверхности лежит, понимаете? Поэтому никоим образом, как я сказал, песок – плохая замена овсу. Вот очень плохая. Вот никоим образом никакие новые люди яблоко не заменят.
Эта история с яблоком и с тем, как они в таком экспресс-режиме снимали их с выбором, она повлияла на позиции Кириенко? То есть он же куратор внутренней политики.
Я думаю, да. Я думаю, что сначала он убедил Путина, что надо в эту игру сыграть, а потом силовики убедили Путина, что ни в какие игры играть не надо, что мы сейчас, допустив до выборов партию, которая открыто агитирует против войны, сами создаем прецедент, когда вести антивоенные разговоры не преступление. Да, и после этого все начнут, всем же хочется. От коммунистов до условного Собянина или там Грефа, или там Клепыча какого-нибудь. Да, и вот чекисты приходят к Путину и говорят: Владимир Владимирович, что мы делаем-то? Мы же сажаем всех этих людей, которые против СВО. А сейчас Кириенко создал ситуацию, при которой Центризбирком зарегистрировал. Пожалуйста, ходи, агитируй, выступай по телевизору, ролики там крути по телевизору антивоенные. А как мы после этого людей сажать будем? Да, и Путин понял, что действительно какая-то ерунда получается, да, и говорит: ладно, снимайте, черт с ним. Да, и понятно, что Кириенко, как человек, который убедил его принять какое-то неправильное решение, сейчас, я думаю, сильно проиграл.
А вот история с Надеждином, с Борисом Надеждином, который оставался в России столько, сколько мог. Потом все очень быстро завертелось. Иноагентство, суд, экстремизм, закрытый выезд из страны, открытый выезд из страны. Ну и мы знаем, что Борис Надеждин теперь в Париже. Это ведь тоже, ну, многие связывают с Кириенко. У нас нет доказательств, но все-таки вот этот закрытый и потом открытая возможность выезда, ну, связывают с администрацией президента. Это ведь тоже, как я понимаю, камешек в огород.
Ну, нет, почему? Вот тут как раз, я думаю, тут Кириенко мандат не превысил и ситуацию не ухудшил. Ну, то есть, Надеждин, уехав за границу, он что, нам проблемы создал? Нет. Вот яблоко, когда оно было зарегистрировано, оно вдруг оказалось проблемой. А Надеждин пока проблемой не является. Поэтому, а в чем тогда вина Кириенко? Пока я ее не вижу.
Единая Россия и выступление Путина. Вот тут, если порассуждать, Путин сейчас для них это... Ну, он выступал на съезде, много всего там наговорил. Но если посмотреть, его личный бренд, его личная узнаваемость, там, статус, он сейчас в пользу Единой России или уже во вред Единой России на этом предстоящем процессе избирательном?
С точки зрения массовой аудитории, с точки зрения избирателя, ни плюса, ни минуса нет. Ну, то есть тут секрет Полишинеля, что Единая Россия – партия Путина. Путин и партия – близнецы-братья, как говорится. Мы говорим «Путин», подразумеваем «партия». Говорим «партия», подразумеваем «Путин». Вот. А вот с точки зрения административного ресурса – это большой плюс. То есть все видят, что эта партия, ну, значит, вот Путин ее держит на контроле. Потому что между губернаторами и партией всегда, даже между губернаторами, которые входят в состав партии, всегда есть некое напряжение. С точки зрения губернатора, Кремль, вот твой хозяин – это Кремль. А Единая Россия, ну, это один из приводных ремней, которым пользуется Кремль. Такой же, как я. Поэтому для губернатора, когда им командует Кремль, вообще не проблема. Ну, это иерархия такая. Вот. А когда кто-то из единороссов пытается ими командовать, тут вообще, ну, вопросы уже возникают. Какого черта? У меня начальство в Кремле. Вот поверьте, прям очень хорошо это помню, прям вот через это проходил. Прям можно повспоминать эти истории. Вот. В общем, и в этой ситуации, ну, всегда чуть-чуть там, значит, не сильно помочь Единой России, это ты всегда лишние очки заработаешь. Ну, то есть, если ты каким-то образом дистанцируешься от Единой России, непопулярной, страшно непопулярной в регионах, то у тебя и местная элита оценит твою фронду, и местные избиратели, если об этом узнают, ну, правда, ты это не будешь афишировать, но, тем не менее, если как-то это так получится, куда-то утечет, ну, в любом конфликте губернатора с Единой Россией народ в регионе, конечно, будет на стороне нашего губернатора против этих зажавшихся москвичей. Ну, то есть, если только губернатор, конечно, есть губернаторы там с таким антирейтингом, что им даже конфликт с Единой Россией не поможет, но это все-таки исключение из правил, вот. Поэтому, в общем-то, вот чуть-чуть, так сказать, Единую Россию на периферию сдвинуть для губернатора – это святое дело. А когда Путин, вот он постоянно с Единой Россией, ну, как бы в этой ситуации трудно будет, значит, от Единой России дистанцироваться.
Вот. А недовольство в регионах, оно растет именно даже на уровне властей, потому что денег становится меньше, а требований становится больше. И вот как это влияет на местную власть?
Знаете, я недавно услышал у Крутихина, кстати, по-моему, он вам интервью давал, что есть кейсы, когда губернаторы придерживают бензин, не отправляют его в Москву.
Да, у нас рассказывали.
Я вот этого не слышал и не видел, если это так, ну, это индикатор, конечно. Других индикаторов, честно скажу, врать не буду, я пока не видел. То есть я точно знаю, что недовольство есть и растет, и очень сильное. Ну, потому что я сам там работал, я знаю логику этих людей. Вот. Но вы говорите, денег меньше. Денег меньше, а репрессий больше. Страшно же. Понимаете? Вот этот пряник компенсируется кнутом. И поэтому эту фронду не демонстрируют. Вот если то, о чем сказал Крутихин, правда, то это как раз... Ну, вот, может быть, будет первым индикатором, когда мы это увидим.
мобилизация, о которой сейчас очень много говорят, то есть, ну, формально, то есть она не остановлена, не надо никакой указ подписывать, то есть можно процесс запустить. Но тут много спекуляций, много разговоров, но считается, что если будет, то пойдет по регионам, то есть от них будут требовать, не от Москвы и Питера. А это ведь тоже может быть болезненно именно для регионов.
Да, конечно, и первая волна была болезненна, и нынешняя волна будет болезненна. Вот. Поэтому я и сказал, что когда вот война началась, буквально на второй или третий день я написал текст о том, что вот теперь вариант распада России представляется мне гораздо более реалистичным, чем до начала войны. До этого он мне казался таким, ну, будет федерализация, но распад, новая волна сепаратизма, я не очень в это верил. Вот. А после начала войны я как бы сказал, что теперь вот я начинаю в это верить. То есть я не утверждаю, что это будет. Я точно не утверждаю, что я этого хочу. Я могу объяснить, почему, хотя я 100 раз уже объяснял, почему я этого не хочу. Но оно стало, благодаря Кремлю, гораздо более реалистичным. И вот постоянно вот это все подпитывается вот тем, о чем вы меня сейчас спрашиваете. То есть то, о чем вы меня спросили, это как бы очередной там сотый или там 500-й уже фактор, который, да, толкает регионы в сторону от Москвы.
А то, что Путин говорит, что никак не влияет на Россию удары ВСУ, вот 40 дней закончились, и что, сломали нас, не сломали, то есть, ну, понятно, это его формулировки, но если посмотреть в сухом остатке, насколько серьезное влияние на ситуацию оказывают удары ВСУ, вот сегодня можно понять примерный масштаб?
Ну, слушайте, Шохин, глава РСПП, не, так сказать, человек официальный, в общем-то, сказал, что треть российской нефтепереработки простаивает сейчас. Ну, представляете, что это такое? Это же ключевая отрасль для страны. Ну, бензина не хватает, о чем мы говорим. Поэтому, конечно, это крайне болезненно. Интернет-торговля уже, я не знаю, сейчас, наверное, еще нельзя сказать, что она уничтожена, но если так пойдет дальше, то через месяц, наверное, полностью будет уничтожена уже. Вот, и сегодня 3 склада Озоновских, да. Ну, то есть украинцы усиливают давление, а не видно, чтобы оно, так сказать, уменьшалось, оно по нарастающей идет. Поэтому эта треть, которая простаивает, она еще через 3 месяца может оказаться 2/3, понимаете? Поэтому, конечно, результат есть.
Август заканчивается, сентябрь, там уже отопительный сезон и все, что с этим связано впереди. Тут можно примерно понять, где ситуация будет усугубляться и какую новую нагрузку, например, на путинский режим именно изменение климатических условий может оказать?
Ну, во-первых, зима – это всегда нагрузка на коммунальную инфраструктуру, а она во все более плохом состоянии у нас находится. Да, в последние пару лет, помните, зимой уже неоднократно бывали очень серьезные истории, когда прям тысячи квартир, иногда счет шел, по-моему, даже на десятки тысяч квартир, оказывались без отопления, без воды по всей стране. Да, там Бодайбо в Иркутской области до буквально Калининграда или там до Мурманска на западе. Поэтому, значит, вот фактор климатический, конечно, будет очень сильно давить. Потом инфляция. Я не знаю, как они сейчас при таком дефиците топлива, там какой урожай соберут, как они там корма заготовят. Я помню, алтайские фермеры в июле где-то выли прям такие, дизеля нет. А у нас посевная, покос у них, сено надо, значит, на зиму готовить, скотину кормить. Вот, я не знаю, как они с этим справились. Из Ростова такие сигналы шли, из, значит, Краснодара, это же, так сказать, житница России. Вот, поэтому вот фактор продуктовой инфляции будет очень серьезно на все это давить. Плюс, надо понимать, что теперь украинцы, помните, как они в прошлом году Белгород вымораживали, били по электростанциям тамошним, в ответ на российские удары. И белгородцы там сидели без отопления подолгу. То есть есть фактор износа инфраструктуры, да, вот я сказал, Бодайбо там в Иркутской области сидел подолгу, целый город сидел без тепла. Вот. Но там не было фактора украинских беспилотников, там просто недофинансированная ЖКХ, которая окончательно деградировала. Денег в стране же нет, деньги тоже на войну уходят. Поэтому, значит, вот к этому фактору износа коммунальной инфраструктуры еще добавляются вот эти удары ВСУ. Я думаю, в этом году, поскольку мы видим прогресс, какой у них в части возможности наносить дальнобойные удары, ну, все это будет делаться уже, то, что они в прошлом году отработали на Белгородской области, это будет делаться во всей европейской России. Вот. Поэтому фактор замерзания, холода, конечно, очень сильно тоже ударит по России. Ну, я не знаю, я бы на месте россиян, понятно, требовать того, чтобы власти прекратили войну рискованно, за это прямо сажают, и элитам там против этого выступать. Но хотя бы добиваться воздушного перемирия, ну вот это же ненаказуемо. Ну хотя бы могли бы и этого просить. Да, уж вполне законное требование. Ну то есть воюете там на линии фронта. А что заставлять людей-то по обе линии фронта страдать, гражданских? Ну война должна делаться силами военных. Зачем нужна тотальная война? Ну воюете, как, так сказать, по рыцарским правилам. Как положено, на дуэли, военные против военных. Чего устроили-то? Вот, вполне легальное требование, мне кажется. Ну, если кто-то не хочет замерзать, если кто-то не хочет окончательно, так сказать, умереть там с голода, замерзнуть в степи, потому что бензин кончился, и ни одна заправка рядом не работает. Да, ну, наверное, придется шевелиться. Ну, собственно, на это украинцы рассчитывают, поэтому они делают то, что делают.
Ну что ж, продолжим следить за тем, как все развивается, и рекомендуем обязательно подписаться на YouTube-канал Аббаса Галямова, напишите в поиске Аббас Галямов, поставьте лайк и подпишитесь. Спасибо, Аббас, и до следующей встречи, всего вам доброго.
Спасибо, всего хорошего, до свидания.